Я действительно сперва не узнал его жилище, потому что пришли мы не к парадному входу, а к садовой калитке. Проникли в дом с черного хода и по узкой спиралью закрученной лестнице поднялись на второй этаж, в рабочий кабинет моего друга, огромный, как крытый стадион, и почти такой же пустой. Во всяком случае, для того, чтобы присесть, всегда приходится выбирать между полом и подоконником. Хозяйское кресло и рабочий стол следует почитать предметами священными и неприкосновенными. Тут меня, в случае чего, никакие узы дружбы не спасли бы.
«В мой кабинет никто из домашних не заходит», — сказал Лонли Локли. «Услышать, о чем здесь говорят, невозможно. Даже если бы в этом доме завелись желающие подслушивать, что само по себе совершенно нелепо и недопустимо. Сейчас я принесу тебе бальзам Кахара. Надеюсь, после этого ты все-таки объяснишь мне, что с тобой случилось».
«Объясню», — вздохнул я. «Хотя ты уже и сам все понял».
«Я пока не понял главного. Зачем это тебе было нужно?»
Отрезал шурф и отправился за бальзамом. Ходил он минуты две, не больше, но я все равно чуть было снова не уснул. Однако глоток тонизирующего зелья сотворил настоящее чудо. Я почувствовал себя таким свежим и бодрым, хоть заново на поиски приключений пускайся. Но о приключениях и речи быть не могло. Я не обманывался насчет своего положения. Ясно, что я под домашним арестом. И очень сомнительно, что мой друг согласится расстаться со мной в ближайшие часы. Впрочем, я был уверен, что сэр Шурф с радостью запер бы меня здесь навсегда. Это был бы достойный вклад в его ежедневную битву с мировым хаосом в целом и человеческим разгильдейством в частности.
«Ты голоден?» — спросил он.
«Представь себе, нет. Меня всю ночь кормили как на убой. Я оказался очень удачливым попрошайкой».
«Не сомневаюсь. Тогда рассказывай, что с тобой случилось. Только будь любезен, по порядку».
«Ну, я и рассказал. Причем для начала подробно расписал свои скитания поеха в поисках неуловимого магистра Хаббы Хэна. Или не магистра, но неуловимого дырку над ним в небе. Мне казалось, что на фоне такого вступления мой сговор с Кобой покажется Шурфу не безумием, а вполне остроумным маневром. Сам я, несмотря ни на что, по-прежнему придерживался именно такого мнения».
«Единственное, что меня по-настоящему удивляет», сказал Лонли Локли, дослушав мой монолог до конца, «это тот факт, что ты до сих пор жив».
«Ты мне это уже 100 раз говорил», буркнул я.
«И еще скажу. Столько раз, сколько понадобится. Ты ведешь себя как безумец, сэр Макс. Или как мальчишка, каковым, строго говоря, и являешься. Не забывай. Я в курсе, что в том мире, откуда ты родом, живут очень недолго и взрослеют быстро. Но, как я понимаю, только с виду. Сколько тебе сейчас лет? 30? Чуть больше?»
Я был озадачен таким поворотом. Честно говоря, я уже давно сбился со счета, но точно больше 30. 35, что ли?
«Неважно», — отмахнулся он. «То есть ровно столько, насколько ты сейчас выглядишь. Самое время забирать тебя из начальной школы и браться за подготовку к университетскому образованию».
«Лишь бы издеваться», — с упреком сказал я.
«Я не издеваюсь. Просто напоминаю тебе, и, что гораздо важнее, себе некоторые факты. Пойми, Макс, для такого могущественного человека ты действительно слишком молод и неопытен. У тебя просто не было времени разобраться в себе и в жизни. Твое место скорее в школе, чем в тайном сыске. И совершенно неважно, как ты при этом выглядишь. Состариться не значит повзрослеть. Эти вещи никак не связаны. Не знаю, чем тут можно помочь. А должен бы знать. Это моя обязанность».
«Эй, дружище, притормози!» — возмутился я. «С какой стати это твоя обязанность? Не входи в роль заботливого папаши. Понимаю, что сейчас мой внешний вид у кого угодно родительские чувства может пробудить, но к вечеру это пройдет».
Лонли Локли столь выразительно отмахнулся от моих попыток постоять за себя, что я заткнулся на полуслове. Сам виноват. Забыл, с кем имею дело.
«Вышло так, что ты стал моим проводником в путешествиях между мирами», — наконец сказал он. «Более того, однажды ты провел меня наизнанку темной стороны и помог там выжить. А это и вовсе немыслимое дело. Куда больше, чем один человек может сделать для другого. Я уже как-то говорил тебе, что, приняв твою помощь, одновременно возложил на себя обязанность охранять тебя в этом мире. Это не сделка, а правило, нарушить которое я не решился бы, даже если бы очень захотел. А я, как ты, надеюсь, понимаешь, не хочу. но в последнее время я плохо справляюсь со своими обязанностями, и это меня тревожит. Наверное, я бываю невыносим. Но поверь, мною движет вовсе не желание отравить тебе жизнь, а намерение ее сохранить. Впрочем, строгостью тебя тоже не проймешь, так что я, наверное, зря стараюсь».
Его монолог так меня растрогал, что я дара речи лишился. Ненадолго, конечно, но все-таки. А потом попытался утешить своего друга. «Все в порядке, сэр Шурф. Как ты можешь отравить мне жизнь? Не выдумывай. И ты не зря стараешься. Но мне сейчас только этот загадочный Хаббе Хэн и может помочь. А я не могу его найти, потому что очень хочу. Ну, я тебе уже рассказывал. И сегодня, и когда ты меня от супа спасал, помнишь?» Он пожал плечами, всем своим видом выражая искреннее недоумение.
«Было бы странно, если бы я забыл обстоятельства твоего дела за такой короткий срок».
«Вот ты бы Хаббе Хэна сразу нашел, не сомневаюсь», — вздохнул я. «А может, действительно поищешь и попросишь его ко мне прийти? Скажешь, совсем сирота пропадает».
«Насколько я понял из твоих же объяснений, Хаббе Хэн не станет встречаться ни с кем, кроме человека, который сумел его найти»,
— напомнил Шурф. «Ну да, конечно. Не обращай внимания, дружище, это я так несу, что попало», — горько вздохнул я. «Понятно, что если ты встретишь Хаббе Хэна, это принесет пользу только тебе и никому больше. Но ты и без того вполне безупречен, так что затея не имеет смысла. Ни в коня корм. Обидно. Ты-то, небось, отлично знаешь, как это — хотеть и одновременно не хотеть. Эх, оказаться бы в твоей шкуре хоть на пару часов».
«Ты уже не первый раз это говоришь»,
— сухо заметил Лонли Локли. «Ну да, не первый. А толку-то?» Он испытующе поглядел на меня, да так, что мне стало не по себе. Трудно сказать, почему. Вроде ничего особенного не случилось, а мороз по коже.
«Откуда ты мог узнать про обмен Ульвиара? Вот чего я действительно не понимаю»,
— наконец сказал Шурф. «Про обмен чего?» — искренне изумился я.
«Ну, заклинание Фиттиха или аромат тени. В разных источниках приводятся разные названия. Не притворяйся, сэр Макс».
«Понятия не имею, о чем ты толкуешь», — вздохнул я. «Вечно всем кажется, будто я знаю какие-то дурацкие чужие тайны, и ты туда же».
«То есть ты изъявляешь желание оказаться в моей шкуре просто так, без задней мысли?»
— с сомнением спросил он. «Ну да, для красного словца, чтобы подчеркнуть трагичность своего положения». И тут до меня начало доходить. «Погоди-ка, Шурф, хочешь сказать, речь идет о чем-то возможном?» Он молча смотрел на меня. На бесстрастном лице не было ни единого следа внутренней борьбы, зато воздух в комнате звенел от напряжения, а мои лохмотья вдруг заискрились от статического электричества. Наконец мой друг встал и вышел из кабинета. Я уж не знал, что и думать. Сидел, ждал каких-то невероятных чудес, дрожал не то от страха, не то от нетерпения. Но Шурф вернулся вовсе не с каким-нибудь зловещим магическим жезлом в деснице, даже не с древним фолиантом под мышкой, а всего-навсего с ворохом одеял в охапке. Кинул их на пол рядом со мной.
«Ты хотел спать», — напомнил он. «Вот и ложись, поспи пару часов. А я пока подумаю и приму решение».
«С чего ты взял, что я смогу уснуть?» — взвыл я. «После бальзама Кахара и твоих интригующих намеков?»
«Ничего. Если проблема только в этом, я ее решу. Как раз вчера думал, что неплохо бы освежить в памяти некоторые знахарские навыки, которым обучился в юности. Ты согласишься принять мою помощь?»
«Неплохо бы, конечно, но я хотел вежливо осведомиться, не опасно ли вспоминать давно забытые умения вот так сразу, на живом человеке, не замучив предварительно дюжину морских свинок, но не успел произнести ни слова. Сэр Шурф положил ладонь на мою макушку, и я мгновенно отрубился, практически умер, но, к счастью, не навсегда». Когда я проснулся, пустая комната была залита солнцем, все еще утренним, никак не послеполуденным. Но чувствовал я себя бодрым и отдохнувшим. Так, впрочем, всегда бывает, если заснуть после порции бальзама Кахара. 2-3 часов совершенно достаточно. Одеяла не валялись на полу бесполезной грудой, а со всех сторон окружали мое тщедушное тело. Надо понимать, добрый дяденька Шурф не только насильственно усыпил, но еще и обогрел беспризорника. Вот и молодец. Все бы так. Самого Лонли Локли в кабинете не было. Никаких записок с инструкциями он мне не оставил, поэтому пришлось послать ему зов. «Что ж ты сироту без присмотра покинул?» – спросил я, постаравшись вложить в безмолвную речь все запасы своего природного ехидства. «Вот сейчас прокрадусь в столовую, сопру у тебя из буфета серебряные ложки и сбегу».
«Пожалуйста, не покидай кабинет», – попросил он. «И тем более никуда не убегай. Дождись меня. Я вернусь через четверть часа, и нам будет о чем поговорить».
И прежде чем исчезнуть из моего сознания, совершенно серьезно добавил:
«Если тебе действительно нужны мои ложки, я с удовольствием их отдам».
Я заржал в голос. Оставалось надеяться, что жена сэра Шурфа и нанятые ею для ведения хозяйства потомки равнинных гномов действительно не слышат, что происходит в этом кабинете, а то был бы им сюрприз. Но обошлось. Хозяин кабинета явился, как и обещал, через четверть часа, или даже раньше. Факт, что я еще не допил утренний кофе, который благополучно извлек из щели между мирами. Курить мое впавшее в детство тело наотрез отказывалось, зато клянчило сладкого. Но раздобыть ему пирожное я так и не успел. А потом стало не до того.
«Пока ты спал, я думал», — с порога сказал Лонли Локли. «И принял решение. Заодно договорился с сэром Джуфином о двух днях свободы от забот. И еще кое-какие дела успел уладить. То есть, если ты по-прежнему настаиваешь, можно попробовать».
«На чем я настаиваю?» — опешил я. «Что мы будем пробовать? Пожалей сироту, объясни все по-человечески».
«Обмен Ульвиара. Что же еще?»
«Ага», — вздохнул я. «Ясно. Ты имей в виду, дружище, я для тебя на все готов. Если надо настаивать на этом загадочном обмене, я буду, честное слово. Душу из тебя вытрясу, жизни не дам, ты же меня знаешь. Но для начала все-таки хотелось бы понять, о чем речь. Ты же ничего не объяснил. Пробормотал что-то невразумительное, велел мне спать и убежал хлопотать об отпуске. Все это очень здорово, но я по-прежнему не представляю, что ты имеешь в виду, когда говоришь про обмен Ульвиара. Но подозреваю, это какая-нибудь страшная жуть».
«Да нет, не то чтобы жуть», — меланхолично возразил Шурф. «Просто очень необычное и познавательное приключение. Впрочем, я и сам знаю про обмен Ульвиара не так уж много, поскольку подлинное знание приходит с опытом. Собственно, именно в этом и состоит искушение».
«А объяснить тупому дитю все по порядку?» — жалобно попросил я. «А то ведь заплачу. Лягу на пол, заплачу в голос. Что хочешь, то и делай».
«Ну, положим, с твоими слезами я бы легко справился», — отмахнулся мой друг. «Но выдвинутое требование совершенно справедливо. Я мог бы сразу поверить, что ты никогда не слышал об обмене Ульвиара. Просто некое смутное предчувствие побуждало тебя снова и снова возвращаться к этой теме. Такое с тобой то и дело случается. А вот представить тебя в секретном архиве библиотеки Иофаха с древним фолиантом в руках я не могу. При всем уважении как к тебе, так и к самому архиву, который, несомненно, является самым полным собранием описаний практических методик древних магов».
Я не нашел ничего лучшего, чем прервать его неспешную речь тихим, но страстным воем. «Уау!» Как ни удивительно, моя выходка возымела действие. Шурф укоризненно покачал головой и приступил, наконец, к делу.
«Обмен Ульвиара, он же заклинание Фиттиха, он же аромат тени, подробно описан в нескольких древних рукописях, которые в течение последних столетий вряд ли обрели хоть одного внимательного читателя, кроме меня, разумеется. Я неоднократно просил короля даровать мне доступ к секретному архиву библиотеки Семилистника и получил эту привилегию сразу после кончины, вернее, отъезда покойного магистра Нуфлина».
«Понятное дело», — ухмыльнулся я. «Старик тебя туда ни за что не пустил бы, а нынешний временный совет старших магистров Гуригу слова поперек не скажет».
«Совершенно верно. В этом смысле наступившие перемены весьма благоприятны, по крайней мере для меня. И, как ты понимаешь, каждую свободную от дел минуту я теперь стараюсь проводить в этом архиве. У меня было не так много времени, но я успел обнаружить в древних текстах немало интересного, А самая удивительная тайна, которая целиком меня захватила, это обмен Ульвиара. Заклинание, которое позволяет двум разным людям на время поменяться тенями. Теперь, надеюсь, ты понимаешь, почему меня так насторожило твое желание оказаться в моей шкуре. В сущности, если верить текстам, сопровождающим описание заклинания, обмен Ульвиара, названный так по имени древнего завоевателя Ханхоны, Ульвиара Безликого, дает именно такой эффект. Или почти такой.
«Ничего себе дела!» Я был потрясен. «Погоди, но я так и не понял, что это значит поменяться тенями. Телами — это еще более-менее ясно, хоть и не верится, что такое возможно».
«Ну почему же? Это как раз довольно просто», —
пожал плечами сэр Шурф.
«Только практической пользы от такого обмена никакой. Разве что удовольствие. Я когда-то читал, что на Уандуке практика обмена телами была и остается обязательной частью древнего искусства любви. Теоретически я вполне могу представить, какие преимущества она дает. Но об этом мы поговорим как-нибудь потом».
«Да уж, пожалуй», — растерянно согласился я и язвительно добавил, «детям о таких ужасах лучше вообще ничего не знать».
«Рад, что в этом вопросе мы с тобой солидарны»,
— совершенно серьезно сказал мой друг.
«Ладно тебе. Ты мне лучше про тени объясни, как ими можно поменяться, и что с нами от этого сделается. Когда начинаются все эти разговоры про загадочную тень, я, честно говоря, вообще не понимаю, о чем речь».
«Конечно, ты не понимаешь. Но это совершенно не мешает биться твоему второму сердцу, которое, насколько мне известно, сэр Джуфин когда-то отнял у твоей собственной тени».
«Крыть было нечем».
«Скажу больше. Я тоже не понимаю, что такое тень»,
— неожиданно признался Шурф.
«И знаешь, чем больше я читаю об этом предмете, тем больше убеждаюсь, что на самом деле вообще никто не понимает. Некоторые могущественные люди могут взаимодействовать с тенями, своими или чужими, и даже извлекают из этого практическую пользу. Но понимание от этого не прибавляется. Ты ведь и сам имел дело с тенью короля Мёнина, а толку-то? Этот опыт помог тебе понять, что она такое?»
«Нифига не помог», — согласился я. «Единственное, что изменилось после нашей встречи, теперь я могу более-менее уверенно утверждать, что тень короля Мёнина действительно существует».
«Совершенно верно. Существует, как и всякая другая тень. Но, по большому счету, этого знания совершенно достаточно, поверь мне. Есть немало вещей, понять которые невозможно, но при этом вполне можно иметь с ними дело, если умеючи».
«Вот с этого места поподробнее, пожалуйста», — проворчал я. «Умеючи, говоришь? Ладно, допустим. Но ты хоть смутное представление имеешь, как это делается и, самое главное, зачем? Что для нас с тобой изменится после обмена тенями?»
«В найденных мною рукописях говорится, что Ульвиар Безликий поменялся тенью со своим знахарем Фиттихом. Одни источники утверждают, будто знахарь был первооткрывателем этой магической техники, другие, что он просто ассистировал королю. Но вопрос первенства вряд ли должен нас с тобой занимать. Важно другое. Документы свидетельствуют, что после обмена Ульвиар оставался в здравом уме, прекрасно помнил, кто он такой, чем занимался, скажем, вчера, и какие игры любил в детстве. Но при этом поведение короля разительно изменилось. В частности, он обрел целительский дар, да еще и страстное желание помогать ближним, верный признак знахарского призвания. Знахарь же вел себя грубо и дерзко, можно сказать, по-королевски. При этом он помнил свое имя и должность, прекрасно сознавал, что не является королем, но, по свидетельствам очевидцев, сей факт вызывал у него лишь досаду и желание исправить положение. За несколько часов Фиттих успел не только разругаться со своим присмиревшим повелителем, но и начать переговоры с воинственными внучками Ульвиара, которых счел перспективными союзницами. А это свидетельствует, что кроме тяжелого нрава и темперамента он обрел организаторские и дипломатические способности своего короля. Неизвестно, к чему все это могло бы привести, но вскоре действие заклинания закончилось. Ульвиар и Фиттих пришли, так сказать, в себя, помирились и, по свидетельству автора рукописи, прониклись безграничным уважением друг к другу. Король по достоинству оценил бескорыстную доброту знахаря, а тот, в свою очередь, был восхищен выдержкой своего повелителя. Все же обычно Ульвиар вел себя куда более сдержанно и благородно, чем требовала его необузданная натура.
Объяснения Лонли Локли окончательно сбили меня с толку. «Так чем же они в итоге поменялись?» — спросил я. «Характерами, личностями, чем?»
«Тенями, сэр Макс. В рукописях сказано, что они поменялись тенями. В то же время, внимательно изучив отчеты свидетелей, я пришел к выводу, что результат был очень похож именно на обмен личностями. Но вместо того, чтобы гадать, как называется то, чем обменялись эти достойные мужи древности, тебе сейчас следует обдумать другой вопрос. Готов ли ты оказаться в моей шкуре? Надеюсь, ты понимаешь, что получишь в свое распоряжение не только сэра Лонли Локли, но и безумного рыбника. Он по-прежнему здесь».
Шурф выразительно приложил руку к груди.
«Никуда не делся».